Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Первая встреча Полины Линецкой, юной примы частного театра, и Марка Бернеса, никому неизвестного актера, игравшего небольшие эпизодические роли, состоялась в 1930-м на подмостках театра Корша. Эффектная 19-летняя Линецкая на то время не только блистала на театральной сцене, но и была замужем за весьма обеспеченным известным инженером. Разумеется, становиться женой Бернеса, который исполнял третьесортные роли, Полина даже не помышляла. А вот Марк, едва посмотрев в глаза фиалкового цвета партнерши, тут же объявил друзьям о том, что во что бы то ни стало женится на Линецкой. Что-что, а очаровывать женщин Бернес умел превосходно. И, безусловно, слово свое сдержал. 2 года настойчивых ухаживаний, и Паола, как ее все звали, ушла от обеспеченного мужа к нищему тогда Марку Бернесу. В 1932 году Линецкая и Бернес сыграли свадьбу. Они прожили вместе 1/4 века. Но их семейную жизнь назвать счастливой было довольно трудно. Будучи прирожденным ловеласом, Бернес был известным на всю столицу дамским угодником. Штамп в паспорте и обручальное кольцо на пальце совершенно не останавливали его, если на пути встречалась симпатичная ему женщина. Довольно часто он являлся домой лишь под утро, хмельной и нередко в губной помаде. Любопытные приятели донимали Марка вопросами, что он говорит Паоле, когда переступает порог дома в таком виде. Бернес только самодовольно отшучивался. «Я говорю, здравствуй, родная!» А остальное она сама говорит. Линецкая, конечно же, ревновала и сильно переживала, однако очень любила его и списывала измены мужа на молодость и творческую натуру. Прожили они под одной крышей 1/4 века. Даже успели сыграть серебряную свадьбу. Бернес, правда, немного остепенился, когда Полина родила единственную дочь Наталью через 21 год совместной жизни. Бернес обожал дочку, и с ее рождением в их дом вошло безмятежное счастье, о котором можно было только мечтать. Однако совсем скоро и неожиданно это долгожданное и выстраданное счастье разбилось вдребезги. Остались только боль, стыд и панический страх. Проклятый страх был сильнее стыда, сильнее разума, даже сильнее любви. Маленькой дочурке Бернеса исполнилось 4 года, когда Паола сильно заболела. Она буквально угасала на глазах. Вердикт врачей был страшен – последняя стадия онкологии. У Бернеса от ужаса подкашивались ноги. Но переживал он не за любимую жену, не за маленькую дочурку, которая вот-вот останется без мамы. Больше всего он тогда боялся заразиться сам. Видимо, такой ужас перед болезнью был вызван тем, что совсем незадолго до этого от онкологии скончались родные актера. Отец, а следом сестра. И как врачи не пытались доказать, что болезнь не заразна, и как друзья и близкие не взывали к сочувствию к умирающей жене, Бернес слушал только свой страх. Жилплощадь, по его указанию, была разделена на 2 половины. Паоле запрещалось входить к Бернесу, а тот, безусловно, не заходил на ее половину. Марк также отдал распоряжение домработнице поделить все вещи и посуду и наотрез отказался от общения с больной женой. И никакие здравые доводы и призывы к совести не смогли его переубедить. Два последних самых мучительных месяца своей жизни несчастная женщина провела на больничной койке, а Бернес ни разу не навестил ее. Такого рода предательство, наверное, самое страшное, что может совершить человек по отношению к другому, с которым было прожито 25 лет. Паола скончалась в одиночестве в 1956 году, пережив не только страшную физическую, но и невыносимую душевную боль. А было ей тогда всего 45 лет. Вдовец после похорон супруги первым делом приказал прислуге тщательно вымыть весь дом. Впрочем, знаменитый актер всегда отличался патологической мнительностью. Перед каждым своим выходом на сцену он обязательно проверял пульс. И если тот казался Бернесу учащенным, он просто отменял концерт. Что тут скажешь? Страх за свое здоровье превратился в настоящую фобию. Судьба снова улыбнулась Бернесу в самом неожиданном месте. На школьной линейке 1 сентября артист повел дочку-первоклассницу в школу и там познакомился с очень милой женщиной, которая вместе с мужем привела сына. Это была Лилия Бодрова. Первый муж Лилии, Люсьен, был известным фотографом, и он был наполовину французом. Случайно встретив Лилию за границей, Люсьен приехал в Москву и искал ее 2 года. Нашел, добился, они поженились, и вот уже привели сына в школу. Кажется, такой любви ничего не страшно. Но тут на школьный двор вошел кто-то очень знакомый. «Смотри, Крючков идет!» – дернула Лилия мужа за рукав. «Не Крючков, а Бернес!» – поправил муж. Так они и познакомились. Бернес изо всех сил старался сблизиться с Лилией и даже специально прилетал с гастролей на родительское собрание, чтобы ее увидеть. Их дети сидели за одной партой, поэтому у артиста были большие возможности для ухаживания. Он все время приглашал Лилию то на какой-нибудь закрытый показ, то на престижный концерт. Так продолжалось 2 месяца. А потом Бодрова бросила мужа и переехала к Бернесу. Ей было 30 лет, ему 48. Ее первый муж был известным в столице человеком, только у него в Москве был автомобиль «Шевроле». И все знакомые были в шоке. Уйти от такого мужчины? Но Люсьен, несмотря на всю любовь к жене, был неисправимым сердцеедом. Лилия несколько раз пыталась от него уйти. Он падал в ноги, клялся, что это был последний раз, что больше никогда-никогда. И она не уходила. Не хватало сил. Но было ей плохо. Некоторые женщины с этим мирятся. Я не хотела прощать измен. Мне надо было вырваться из той семьи, а Марк сделал все, чтобы я к нему ушла. Лилия ушла не столько к Бернесу, сколько от Люсьена. Полюбила она его позже, когда увидела, как важны для него дом и семья, как он любит детей, и свою дочку, и ее сына одинаково сильно, как сильно он любит и ее. Правда, она боялась, что Бернес будет пить. Ходили слухи, что он очень уважает это дело, но за 9 совместных лет он не выпил ни рюмки. «Давайте я выпью вместо него», – предлагала она, когда артиста угощали очень уж настойчиво. Друзья Бернеса сразу же приняли Лилию. Дом всегда был полон хороших, интересных людей. В общем, было счастье. Конечно, и ссоры были, и какие. Тарелки по дому летали. Но Лилия знала, что муж не может без нее жить и ужасно ей гордиться. И он был очень заботливым. Даже когда он бывал в отъезде, каждые 3 дня ей присылали от него цветы. И она даже не знала, почем в магазине хлеб. Чтобы не расставаться с женой, Бернес предложил ей освоить конферанс и работать вдвоем. И она стала ездить с ним на гастроли. 9 лет они совсем не расставались. Доходило до невероятного. Если Марк уходил по делам, он звонил жене каждые полчаса. А если его куда-то звали одного, он искренне поражался. «Вы разве не знаете? Я ведь женат». Наконец-то у Бернеса все было хорошо. Но, конечно, он не забыл, как поступил со своей Паолой. И когда однажды, прямо с концерта, его с сильными болями в спине и подозрением на радикулит увезли в больницу, артист в глубине души знал, никакой это не радикулит. И уже скоро Лилии сказали, что ее муж умирает, что рак корня легких неоперабельный. Ему давно было худо, но все шло как-то постепенно и незаметно. Он уже не выдерживал концерты по 20 песен и сильно их сокращал. Долгие прогулки пешком, которые он так любил, тоже стали ему не по силам. А после того, как поставили диагноз, он прожил всего 51 день. В бреду проклинал Паолу, говорил, что это она его заразила. Когда ненадолго пришел в себя, записал на магнитофон 4 своих песни. «Я люблю тебя, жизнь», «Журавли», «Три года ты мне снилась» и «Мужской разговор». И велел, чтобы на его похоронах не было никаких речей, только песни. А Лилия больше не вышла замуж. После Марка было просто не за кого.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
В 1961 году в баре парижского EP-клуб, где собирались молодые режиссеры и актеры, модели и фотографы, режиссер Вадим Роже разговаривал с эффектной блондинкой, актрисой Франсуазой Дорлеак. Вадим честно старался смотреть на собеседницу, но его взгляд как магнитом притягивала сидящая рядом девушка, очень похожая на Франсуазу, только темноволосая и неброско одетая. Она явно чувствовала себя скованно и молча вертела пальцами ножку бокала. Вадим знал, что младшую сестру Франсуазы зовут Катрин. Она тоже актриса, и у нее даже есть псевдоним – девичья фамилия матери – Денев. Вадим решил про себя: «Не знаю, что я сделаю, но эту девушку я не отпущу». Вскоре Роже и Катрин дружески болтали в мини-баре студии, где снималась Франсуаза. А еще через часок-другой окончательно потерявший голову режиссер вспомнил, где прячет ключ от своей квартиры один из его приятелей, который как раз был в отъезде. Они были знакомы несколько часов. Катрин было 17 лет, а ее новому другу 32. И он, между прочим, был женат. Потом были частые свидания уже в доме Роже, хотя и существовала опасность внезапного возвращения жены, вечно блуждающей где-то Аннет, да еще необходимость ехать в Бьянкур, где Вадим работал над очередным фильмом с Бардо. Именно Брижит первой разглядела в юной Катрин по-настоящему сильную женщину. «Ты не подумай, дорогой, что я ревную на правах твоей бывшей жены», сказала она как-то Вадиму в перерыве между съемками. «Но с Денев тебе придется нелегко. У нее сильный характер». 1962 году у знаменитого режиссера Роже Вадима уже была новая квартира, просторная и солнечная, с видом на Булонский лес. Катрин пришла туда как хозяйка и прекрасно справлялась с этой ролью. Теперь они жили все вместе. Роже, Катрин и маленькая дочь Роже и Аннет Стройберг, Натали. Вадим чувствовал себя по-настоящему счастливым. Застенчивая девочка Катрин Денёв превратилась в светскую даму. Режиссер, конечно же, вознамерился снимать ее в своем фильме. Но любовница неожиданно воспротивилась. Она не хочет идти по легкому пути, ей надо сначала набраться мастерства и опыта. И согласилась только на второстепенную роль в фильме, который не сулил ей успеха. Верный своему принципу гранильщика бриллиантов, Вадим все же снял Денёв в своем фильме «Порок и добродетель». И фильм практически провалился. Постепенно Катрин начала раздражать то, что когда-то нравилось. Толпы гостей, шумные вечеринки, богемная жизнь своего любовника, который часто являлся за полночь и не сообщал о том, что задерживается. Вадиму, в свою очередь, не нравились перемены, которые происходили с Денёв. Хотя это он сам научил ее уделять больше внимания одежде и прическам, выбирать дорогую обувь и тяжелые духи со сладким, почти приторным запахом. Катрин перекрасилась в блондинку и стала дерзить Роже на каждом шагу, все больше отдаляясь от него и становясь какой-то чужой. Но как тут не вспомнить слова Брижит Бардо? И Вадим решает, надо срочно жениться. К тому же вскоре выяснилось, что Денёв ждет ребенка. Брачный контракт был составлен и подписан. Оставалась одна маленькая формальность – оформить развод с Аннет Стройберг. Однако именно это обстоятельство и стало камнем преткновения в их отношениях. Аннет позвонила своему мужу и заявила: «Я слышала, ты собрался жениться? Прекрасно. Поздравляю тебя, милый. Только имей в виду, если ты на ней женишься, я заберу Натали». Вадим растерянно смотрел на Катрин. Он видел, как ее широко открытые золотистые глаза сужаются и темнеют. «Я никому не хочу причинить боли», – отчетливо выговорила она и, повернувшись, вышла из комнаты. В 1963 году Катрин Денёв родила Вадиму сына Кристиана, который впоследствии пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Лето они все вместе провели в Сен-Тропе и постоянно ссорились. Вадим утверждал, что у Катрин был роман с Джонни Холлидеем, ее партнером по фильму «Парижанки». Мол, это из-за него она изменила свой стиль, стала носить богемные юбки в пол. Как это глупо и скучно. Ей надоело оправдываться. А, впрочем, все равно, скоро она уедет на съемки. Очаровательная сентиментальная картина, что-то вроде мюзикла. Забыла, как называется, какие-то зонтики. Фильм «Шербурские зонтики» Жака Деми получил золотую пальмовую ветвь в Каннах и сделал Катрин Денёв звездой. Вадим был искренне доволен. Он не ошибся в своем выборе. Катрин действительно великолепная актриса. Чувство творческого удовлетворения сблизило их еще на некоторое время. Но в один прекрасный день, придя домой, Роже застал ее собирающий чемодан. «Мне нужно уехать. Я потом тебе все объясню», – решительно пресекла она попытку любовника что-либо спросить. И ушла. Вадим испугался. Похоже, она действительно решила его бросить. И был очень рад, когда она неожиданно вернулась. Разумеется, ничего не объясняя. Но его неприятно поразил вид вернувшейся Катрин. Она выглядела счастливой. У него не хватило духу потребовать объяснений. Отношения режиссера с актрисой за все время их связи, мягко говоря, были далеко не безоблачны. У них действительно были разные характеры. У нее, во всяком случае, не менее сильный, чем у Вадима. Как-то в припадке гнева она бросила ему: «Ты что, принимаешь меня за Бордо?» Он ответил жестко: «Мне трудно объяснить разницу между бриллиантом и бутылочным стеклом». Сравнение не в пользу Денёв, которую он считал деспотичной домохозяйкой, склонной к эротическим фантазиям. Катрин позже напишет: «При нем я всегда дрожала, потому что он считал меня ничего не знающей и ни на что не пригодной. Выйдя из его тени, я обрела уверенность в себе». Он мне напишет: «Извини, что я не понял, чего ты стоишь». Что ж, художникам тоже свойственно ошибаться.
Любви старик.